эфире «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете специальную программу, посвященную пандемии коронавируса и вакцинам, которые разрабатывают в разных странах, в том числе в России. В первой части – рассказ Андрея Василенко, который стал добровольцем и привился российской вакциной «Спутник Ви».
Я себя продолжаю чувствовать плохо. Температура скачет. Вчера она была 37,5. Ночью она неожиданно упала до 36,6 сама по себе. При этом появился озноб достаточно сильный, липкий холодный пот.
Вы также услышите интервью чешского вирусолога Рут Тахизи, который рассказывает о том, сколько еще карантинов нас ожидают в ближайшие месяцы и какая вакцина лучше подходит для защиты от коронавируса.
Высокая температура считается осложнением у ряда вакцин или, например, покраснение в месте укола, слабость. Но обычно специалисты наблюдают скорее за заболеваниями, которые считаются редкими. Например, не вызывает ли вакцина более частые неврологические заболевания?
Медиа-менеджер, режиссер и продюсер Андрей Василенко решил добровольно сделать прививку от коронавируса, использовав вакцину «Спутник Ви». В Фейсбуке он рассказал о том, как отреагировал его организм. После первой прививки примерно через 6 часов поднялась температура до 38 и возникла лихорадка с чередующимися ознобом и жаром. Еще хуже Василенко перенес второй укол. Температура подскочила до 40,2, и сбить ее было почти невозможно. Парацетамол улетал просто в никуда. 40,2 и все тут. Пульс 140-160. Лихорадка сильная, электрические грелки от озноба, сопровождающего лихорадку, вообще не помогают. Согреться крайне сложно, написал он. Из-за реакции на вакцину Василенко обращался к разработчикам «Спутник Ви» в Институт Гамалеи, но получил обескураживающий ответ. «Что вы сюда звоните? Мы не имеем никакого отношения к исследованиям вакцины. Не отвлекайте нас от работы». Рассказ о вакцинации и реакции на нее в интервью, записанном Дмитрием Волчиком.
Как я решился? То есть у меня была достаточно серьезная мотивация, то есть протестировать, потому что у меня родители в группе риска, и родители супруги моей тоже в группе риска, то есть им уже 60, у меня мать преподаватель, у моей супруги тетка, то есть сестра ее матери, она учитель в школе. В принципе, все продолжают работать, и, естественно, этих людей хотелось бы как-то защитить, как раз прививка-то для них. Но пускать их на тестирование с непроверенной вакциной было бы безумием. Поэтому я, естественно, решился протестировать самостоятельно. Именно почему я именно российскую вакцину хотел протестировать. Потому что все у меня родители и в Москве, естественно, вот, и родители супруги в Москве, поэтому прививаться они будут в Москве. То я тоже понимал, что ну, если я получу какой-то дополнительный иммунитет благодаря вот этой прививке, ну, тоже хорошо. С учетом вот работы, да, мы всем контактируем с большим количеством людей, постоянно ньюсрумы. То есть у меня после вот заболевания ковида у меня не было какого-то значимого уровня антител. Они были, ну, то есть, знаете, на грани обнаружения. То есть есть, но вроде как мне говорили, это может быть какая-то перекрестная инфекция. Хотя не я такой один, у меня вот хорошая подруга Лариса Гороховская, она еще в апреле в Москве переболела коронавирусом со всеми там подтвержденными ПЦР друг за другом. Но у нее тоже нет антител, вот, например. То есть это не единичный случай.
Да, так бывает, конечно, при легкой симптоматике. Да. И после второй прививки начались ужасающие побочные последствия.
Абсолютно. Побочные эффекты. И тут даже не так были страшны сами побочные эффекты, сколько было крайне неприятно узнать, что всем до лампочки. У меня, например, в информированном согласии написано, что если у меня возникнут побочные эффекты, я могу обращаться либо к своему лечащему врачу, либо звонить врачу-исследователю, либо обращаться в страховую компанию, либо обращаться на горячую линию этического комитета департамента и так далее. Понимаете, миллион телефонов. Потом еще выяснилось, что есть телефон горячей линии добровольцев.
Вы обратились в Институт Гамалеи, и там мы с вами разговаривали грубо.
Я вначале, то есть, пытался связаться с телемедициной, вот они вызывали скорую помощь, как бы скорая помощь тоже не знала, что делать, куда меня вести, вот они говорят, мы сейчас будем выяснять, куда, я говорю, ну, а в какую конкретно больницу, чем мне там помогут, они говорят, мы не знаем, ну, ехать в больницу просто так, не понимая, чем мне там помогут, и тем более там заразиться еще каким-нибудь, параллельно цепануть коронавирус, ну, как бы в больнице, понятно, как бы это более чем реально, вот, поэтому, ну, естественно, сказал нет. Но на следующий день, вот после температуры 40, мне, я говорю, мне полегчало, у меня температура спала, вроде бы была 36,7, но к вечеру опять начались проблемы. То есть опять взлетела температура, это уже было 27 число, 27 октября, вторник. Я, собственно, пытался связаться с телемедициной, никто как бы не отвечал. Всю среду тоже мне никто не перезванивал, от слова совсем. Вот. Но в итоге я был вынужден обратиться в частную клинику, к кардиологу, ну, как бы, чтобы выяснить, что со мной происходит.
И как вы сейчас себя чувствуете?
Я себя продолжаю чувствовать плохо. У меня температура скачет. Вчера она была 37,5. Ночью она неожиданно упала до 36,6 сама по себе. При этом появился озноб достаточно сильный, то есть липкий холодный пот. И сейчас моя температура идет в обратном направлении. То есть она уже сейчас 35,8.
А проблемы с сердцем?
Проблемы с сердцем, оно сохраняются. Но вы смотрите, сегодня я еще обнаружил интересный момент. То есть вот после моей крайней публикации, когда я вам рассказал о событиях, и эта публикация получила резонанс, буквально через там полтора часа мне позвонили, или даже через, возможно, два часа мне позвонили с какого-то городского номера и сказали: Андрей Юрьевич, здравствуйте, вот вас ждет уже терапевт в городской поликлинике. Вот она вот вас сейчас прям сама ждет. То я пришел, она посмотрела все результаты исследований, которые я провел в СМ-клиник, сказала, что да, есть шумы, и сказала, что ей надо подумать над диагнозом. Вот это дословно. Она говорит: мне вообще надо подумать. Она говорит: вы, пожалуйста, переделайте эхо у нас в поликлинике. Я говорю: хорошо, не вопрос. В пятницу я эхо переделал, в принципе, оно было таким же по показаниям. А сегодня я обнаружил очень интересную вещь. Ко мне в электронную карту подгрузились результаты осмотра кардиолога. Она ушла ведь думать, видимо, она надумала. И даже заведующего отделением терапевтическим в поликлинике. И вы знаете, я обнаружил и удивительные моменты. Например, у меня с детства есть определенный, особенность сердца, провал метрального клапана на второй степени. Это не является болезнью, то есть это не является каким-то отклонением, с этим прекрасно живут. Но после прививки у меня регургитация, обратный заброс крови почему-то появился третьей степени, появилось увеличение левого предсердия, которого никогда не было. То есть, в принципе, там дополнительные пролапсы и регургитация других клапанов. И я сейчас читаю заключение, то есть они там в описании пишут результаты анализа, все исследований, а диагноз мне ставят пролапс митрального клапана первой степени, просто игнорируя все исследования. Получается, что я после прививки даже мне стало лучше. То есть у меня врожденный порог сердца, он просто ушел. То есть он был второй степени, а стал первой. А все эти осложнения в виде потенциальные, давайте так скажем, осложнения, увеличенное предсердие, изменения на ЭКГ, они абсолютно проигнорированы.
Но главное, что они отказываются писать, что это поствакцинальная реакция, да?
Этого вообще нигде нет. Угу. И кардиолог даже отказалась, то есть не написала, что у меня были боли в области сердца. Угу. Она написала ее формулировку, сейчас смотрю, дискомфорт в области сердца. Понимаете, боль и дискомфорт – это несколько разные состояния.
В интервью моему коллеге Дмитрию Волчику продюсер и медиа-менеджер Андрей Василенко рассказывал о том, почему решил опробовать на себе российскую вакцину от коронавируса и какие осложнения начались у него после этого. Уже год практически во всех странах мира коронавирус время от времени заставляет людей оставаться дома из-за общенационального карантина или ограничительных мер. Но что стало причиной заражения им человека, до сих пор выяснить не удалось. Непонятно и то, когда вирус впервые передался от животного человеку. Тем не менее, в последнее время появилась надежда, что вакцина поможет защитить самых уязвимых от вируса. В мире разрабатывается сразу несколько таких вакцин, но какая из них лучше подходит для защиты и всем ли стоит прививаться? На эти вопросы отвечает Рут Тахизи. Она более 10 лет была сотрудником отделения экспериментальной вирусологии Института сывороток и вакцин Чехии. А в научном центре BioSEF, который объединяет специалистов 6 исследовательских институтов Академии наук Чехии и 2 факультетов Карлова университета для исследований в области биотехнологии и биомедицины, Рут Тахизи организовала лабораторию для тестирования коронавируса, который здесь интенсивно изучают. Вот что она рассказала в интервью «Радио Свобода». В последнее время было несколько новостей, касающихся вакцин. Разработку одной из них компания Johnson & Johnson на время приостановила из-за смерти пациента. Российской вакциной, несмотря на незавершенность 3-го этапа клинических исследований, уже прививают людей. А недавно была еще одна новость об успехе компании Pfizer, которая завершила 3-ю фазу клинических испытаний. Этой вакциной уже начали прививать людей. Когда можно ожидать, что вакцина будет доступна для каждого из нас, и какая из этих вакцин лучше всего подходит для защиты от коронавируса?
Две вакцины уж были позастановлены.
Приостановка третьей фазы испытаний произошла в случае двух вакцин, разрабатываемых компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. В обоих случаях речь шла об осложнениях, когда на третьем этапе клинических тестов проверяется каждый подобный случай. Человек, получивший экспериментальную вакцину, может просто сломать ногу или получить инфаркт, но каждый из этих случаев должен быть проверен дополнительно специальной комиссией. Даже если из 1000 добровольцев только у одного были осложнения, всегда исследования приостанавливают, хотя и ненадолго. В случае с AstraZeneca остановка была всего на неделю, Johnson & Johnson тоже возобновила испытания своей вакцины. В принципе, на третьем этапе испытаний на это нужно всегда рассчитывать, потому что лекарства получают тысячи, даже десятки тысяч человек. AstraZeneca планирует вакцинировать до 60 тысяч человек, 40 тысяч из них уже получили вакцину. Такой большой диапазон необходим, чтобы выяснить, не может ли появиться какое-то более редкое осложнение. Поэтому третья фаза испытаний очень важна. Что касается российской вакцины, по информации, которая у меня есть, началась уже и третья фаза ее испытаний. Для специалистов в случае с этой вакциной возникают вопросы, потому что она была одобрена российскими ведомствами еще перед тем, как вообще началась третья фаза исследований. А она в случае вакцины ВИ началась только в сентябре и проходит, как я прочитала, в Объединенных Арабских Эмиратах. Для специалистов крайне важно, чтобы любая вакцина, любое лекарство широко применялись лишь после того, как завершится третья фаза клинических испытаний. А спутники ВИ в признанном в профессиональном сообществом журнале «Lancet» были опубликованы статьи о результатах первой и второй фазы клинических испытаний. Но результаты получены после испытаний на крайне низком количестве участников, и это вызывает подозрения, потому что профессионалы обычно не наблюдают такое в случае испытания вакцин.
Это означает, что вы, как профессионал, не надеетесь на эту вакцину, а скорее на другие, которые разрабатывают параллельно с российской.
Я не думаю, что у нее совсем нет шансов на успех пройти и завершить все этапы клинических испытаний, третью фазу. Но меня удивляет несоответствие международной практике, что спутник ВИ в России уже применяется, несмотря на отсутствие результатов третьей фазы испытаний. Я бы вакциной, не прошедшей третьей фазы клинических испытаний, никогда не прививалась. Конечно, у всех вакцин могут быть побочные последствия, которые обычно проявляются после того, как прививки получат большое число людей. Но для сравнения, данные по испытанию других вакцин тестировали контрольную группу и группу с плацебо. Во второй фазе вакцина обычно проверяется на группах разного возраста. Пожилые, дети, люди в продуктивном возрасте, чтобы понять, нет ли разницы в реакциях на вакцину в зависимости от возраста. У российской вакцины все эти показатели еще не тестировались ни в первой, ни во второй фазе испытаний. Что я вижу? В первой фазе российская вакцина тестировалась на очень маленьком количестве добровольцев в ускоренном темпе. Все еще есть возможность протестировать необходимые параметры в третьей фазе исследования, когда вакцину будут давать широкому кругу добровольцев и параллельно в группе, которая будет получать плацебо.
А почему Россия проводит исследования своей вакцины в Объединенных Арабских Эмиратах? Это связано с принятием результатов на международном уровне или с какими-то другими обстоятельствами?
Я, честно говоря, этого не знаю. Ответа на этот вопрос я не нашла. Пишут, что об этом удалось договориться. Возможно, рассчитывают на то, что это будет под лучшим контролем, потому что я знаю, что соответствующие ведомства в Объединенных Арабских Эмиратах пообещали, что третья фаза клинических испытаний будет проводиться по правилам Всемирной организации здравоохранения и американской FDA. Этим, таким образом, они пытаются продемонстрировать, что испытания будут проходить Леге Артис, и спутник ВИ могла бы иметь такие же результаты, как и другие разрабатываемые вакцины. А что касается временного горизонта, они могут довольно быстро набрать необходимое количество добровольцев. Это возможно. Но, например, в компании AstraZeneca заявляют, что третья фаза испытаний должна закончиться в декабре этого года. В этом случае уже известны сроки. В случае с российской вакциной этого пока неизвестно. Мне эту информацию найти не удалось. Предположим, если у AstraZeneca все пойдет гладко и третья фаза завершится, то затем результаты должна оценить независимая комиссия. И только потом эта информация направляется в соответствующие ведомства, которые регулируют выдачу разрешений на лекарства. Думаю, они из-за серьезности ситуации должны принять решение быстро, и в начале следующего года для людей, находящихся на первой линии борьбы с коронавирусом, эта вакцина должна быть доступна. Остальные компании декларируют окончание третьей фазы клинических испытаний позднее, на протяжении следующего года. У каждой вакцины по-разному. Я бы не хотела целенаправленно ругать только российскую вакцину, но дело в том, что, помимо всего прочего, спутник ВИ – это вакцина на базе рекомбинантных аденовирусов. Если посмотреть, то ни одна вакцина, действующая на основе этого принципа, за исключением вакцины против Эболы, не применяется широко. Тестировали много подобных вакцин и в случае случае одной из них испытания прекратили, потому что выяснилось, что люди, которые эту вакцину получали, статистически были более предрасположены к заражению, чем те, кто не сделал прививку. На данный момент существует одна вакцина, основанная на базе аденовирусов – вакцина против Эболы. Но это совсем другое дело, потому что от Эболы умирает по меньшей мере 60% инфицированных людей. Применение вакцин всегда имеет положительные и отрицательные последствия. Если мне грозит смерть, конечно, я сделаю прививку, даже если она несет в себе определенные риски. Но у коронавируса относительно низкая смертность, а у большинства людей в продуктивном возрасте нет проявлений болезни или они слабые. Поэтому если уже и делать прививку, то только вакцины исследованные. Если бы спутником ВИ вакцинировали только военных или тех, кто на первой линии борется с эпидемией, это объяснимо. Но совсем другое дело прививать ей здоровых людей, у которых, скорее всего, были бы в случае заражения коронавирусом слабые проявления болезни. В этом я вижу огромный риск в случае с российской вакциной. В клинических тестах эта вакцина была опробована всего на 38 плюс 38 людях. Если сейчас этой вакциной прививают большее количество людей, это может быть крайне опасным.
Сообщают, что даже дочь президента Владимира Путина сделала эту прививку. А помимо этого, многие высокопоставленные чиновники, а на добровольную вакцинацию направляют работников бюджетных предприятий и вакцину распределяют в регионах для групп повышенного риска.
Я лишь надеюсь, что у всех людей не появятся какие-то осложнения. Хотелось бы, чтобы эта вакцина не подорвала их здоровье. Но это одновременно опасный прецедент. Ускоренный режим в подобных случаях невозможен. Если бы прививки вот таким вот образом стали применять повсеместно, это могло бы быть очень опасным.
А если у человека после прививки «Спутник Ви» появится сильная реакция, например, высокая температура?
Высокая температура считается осложнением у ряда вакцин или, например, покраснение в месте укола, слабость. Но обычно специалисты наблюдают скорее за заболеваниями, которые считаются редкими. Например, не вызывает ли вакцина более частые неврологические заболевания. При этом вообще вакцины могут быть причиной самых разных осложнений. Например, только когда привили 60 тысяч человек от ротовирусной инфекции, выяснилось, что у привитых людей чаще развивалось такое редкое заболевание, как инвагинация кишечника. Когда отмирает часть кишечника. Дети от этого умирали. Это стало очевидным только когда привили десятки тысяч человек, и тогда вакцину немедленно перестали использовать. Поэтому во время клинических тестов следят за многими параметрами, но есть серьезные и слабые побочные последствия. Пока вакцину не опробуют на большом количестве людей, нельзя определить, вызывает ли она болезни или ухудшает течение уже имеющихся. Последнее важно в случае людей старшего возраста, которые обычно имеют какие-то хронические заболевания. Игнорировать эти правила можно только в случае, если мы столкнемся с Эболой или птичьим гриппом, который имеет почти 60-процентную смертность. Только в этом случае каждому из нас имеет смысл привиться вакциной, несущей с собой риски, чтобы не умереть.
Помимо российской вакцины, разрабатываются и другие, которые основаны на похожем принципе действия.
Да, вакцина от компании Johnson & Johnson тоже на базе рекомбинантных аденовирусов. И вакцина AstraZeneca имеет аденовирусную основу, но не человека, а шимпанзе. Она немного другая. Остальные вакцины основаны на других принципах. В нескольких из них вирус, что называется, убит, то есть он не может размножаться. Есть вакцины, содержащие ослабленный вирус, то есть он может размножаться в человеческом организме, но не должен вызывать заболевания. Есть и генетические вакцины, это новинка гуманной профилактики. И в этом случае тоже подобные вакцины еще ни разу не применялись у человека. Такую вакцину разрабатывает компания Moderna. Иными словами, вакцины от коронавируса основаны на разнообразных принципах. Некоторые из них похожи по принципу действия на те, которые применялись ранее, некоторые еще никогда человеку не вводились. И по этой причине мне кажется крайне важным перестать недооценивать клинические тесты и отдавать себе при этом отчет, что коронавирус – вирус с относительно невысоким уровнем смертности. Вирус, который у большого количества людей не приводит к появлению клинических проявлений, а некоторые вакцины от коронавируса основаны на механизме, который ранее никогда не был опробован у людей.
Иммунитет от коронавируса одинаков в случае вакцинации или болезни?
Это пока неизвестно. У вирусов, в общем, ситуация очень разная. Некоторые вызывают ответ иммунитета, но он слабый. Если против них сделать прививку, и она доступна, то чаще всего это приводит к появлению большего количества антител. Но, например, у таких классических заболеваний, как ветряная оспа или краснуха, намного более высокий уровень антител появляется в случае естественного заражения. Прививка при этом дает защиту. В то же время есть свинка, прививка от которой защищает 15-20 лет. Но когда наступает момент, что человеческому организму уже ничего не напоминает об этой болезни, антитела исчезают и уменьшается, что называется, память иммунитета. В такие моменты начинаются неожиданные эпидемии. Мое поколение было привито от свинки, но не заболевало, потому что иногда сталкивалось с таким заболеванием, и за счет этого увеличивалось количество антител в организме. Болезнь не наступала. Только тогда, когда свинка практически исчезла, стало понятно, что без напоминания о ней иммунитет от прививки действует 15 лет. Такие вещи выясняются с течением времени.
Какой вакциной от коронавируса вы лично привились бы?
Той, которая пройдет все уровни клинических тестов и которая не будет доказательно вызывать никаких побочных последствий.
Вы слушаете специальную программу «Радио Свобода». Рассказ о том, как будет дальше развиваться пандемия коронавируса и о вакцинах, которые разрабатывают в разных странах для защиты от заражения. Об этом говорит чешский вирусолог Рут Тахези. Погода изменилась, похолодало. Влияет ли это на вирусы в общем и на коронавирус в частности?
Конечно, погода на вирусы влияет, но зависит от того, какую биохимическую структуру эти вирусы имеют. Есть вирусы, у которых есть своего рода раковина, так называемый нуклеокапсид, а есть вирусы, у которых помимо этого есть липидная оболочка. Те вирусы, которые имеют оболочку, предрасположены к влиянию внешней среды. Коронавирус, как и вирус гриппа, имеет оболочку, поэтому ведет себя по-другому в разной температурной среде и при разной влажности. В случае гриппа мы знаем, что в странах с умеренно континентальным климатом пик сезона вирусов приходится на декабрь, январь, февраль и в марте заканчивается. А в случае с коронавирусом можно предполагать, что все будет как с гриппом. Мы знаем, что грипп в странах с умеренным климатом быстрее распространяется при сухой и холодной погоде. И с той информацией, которую мы имеем о коронавирусе, он быстрее распространяется в тех же условиях.
В холодную погоду люди больше находятся в помещениях и реже выходят на улицу. Это как-то влияет на повышение риска заболеваемости коронавирусом?
Так и есть. В определенной степени с этим как раз увеличение заболеваемости и связано. С одной стороны, когда на улице холодно, люди предпочитают встречаться и общаться в помещениях. Во внутренних пространствах, как правило, ниже уровень влажности, чем на улице. А это приводит к тому, что коронавирус не распространяется при помощи капель, а в виде аэрозольных облаков и повышается заболеваемость. Зимой, ко всему прочему, не так часто проветривают помещения, а там, где работает климатизация и отопление, меньше влажность и аэрозольные облака распространяются на большие расстояния.
Не могли бы вы подробнее пояснить, что такое аэрозольное распространение?
Это более мелкие частицы, они легче и распространяются на большие расстояния, чем в случае капель.
Маски от этого не спасают?
До определенной степени. Маски всегда защищают. Они всегда снижают риск заболеть и снижают распространение вируса. Это бесспорно.
Вы упомянули, что пик заболеваемости коронавирусом, скорее всего, будет длиться до марта. Означает ли это, что до весны нам всем придется время от времени сидеть в карантине?
Как и многие другие вирусы, как и грипп, коронавирусы существуют рядом с нами уже довольно долго и проявляются в форме эпидемического процесса. Это означает, что начинается эпидемия, а потом в какой-то момент она исчезает. Можно рассчитывать, что в случае с коронавирусом это будет подобным образом. По этой причине я не являюсь сторонником термина «вторая волна», потому что этот вирус продолжает существовать, а то, что летом мы его в таком количестве, как сейчас, не видели, отчасти следствие того, что весной были быстро введены строгие ограничения. Это помогло остановить заражение. Но вирус продолжал незаметно распространяться среди людей, и только осенью стало видно, в каком количестве. Пока летом вирус передавался от человека к человеку, он постепенно добрался до групп самого высокого риска. И я думаю, что вирус таким образом будет жить рядом с нами еще какое-то время. Когда будут вводиться строгие ограничения, и люди будут более осторожны, распространение коронавируса будет сдерживаться. А когда ограничения будут отменять, будет происходить дальнейшее увеличение числа заражений. Это можно остановить либо при помощи вакцины, либо когда в обществе возникнет коллективный иммунитет.
Означает ли это, что карантины, которые во многих странах повторно были введены осенью, могут продолжиться? Сейчас говорят о том, что вирус будут сдерживать до новогодних и рождественских праздников. После того, как они завершатся, можно ожидать новой волны карантинов в разных странах?
Я думаю, многое будет зависеть от того, как долго правительствам удастся продлить режим карантинных и других мер, удастся ли при помощи пока еще не совсем суровых ограничений снизить уровень заболеваемости в обществе. Здесь важно, чтобы ограничения действовали как можно дольше, потому что по опыту, который у нас есть в случае эпидемии гриппа, как только ограничения снимаются, эпидемия возвращается с той же силой. Чтобы в один прекрасный момент нам не пришлось оказаться в полной изоляции, без возможности ходить на работу или на прогулки, нынешние ограничения должны действовать длительный период. Но нужно рассчитывать на то, что как только рост случаев заражения будет увеличиваться после отмены карантина, снова будут вводить меры, которые позволят замедлить распространение коронавируса.
Какое количество людей должны получить коллективный иммунитет, чтобы коронавирус стал для человека безопасным и не приводил к введению новых карантинов?
Минимум 40% населения. Лучше всего 60% и больше. Тогда мы перестанем наблюдать пики этой эпидемии. Не все эти люди должны переболеть с явными клиническими признаками. Вторая часть людей получит иммунитет при помощи вакцины. С другой стороны, мы пока не знаем, как долго переболевших будет защищать от повторного заражения коронавирусом иммунитет. Мы сейчас наблюдаем таких людей, но не исключено, что те, кто переболеет коронавирусом без признаков, получат кратковременную защиту от последующего заражения. Мы пока это подтвердить или опровергнуть не можем.
За какой временной период может возникнуть коллективный иммунитет? Половина населения – это довольно большое количество людей.
Мы когда-то рассчитывали это. 3 года и даже дольше. Это в случае, если не поможет вакцина. Мы рассчитываем на то, что частично этому поможет вакцина. Вопрос остается, сколько людей захотят привиться.
Это значит, что эпидемия будет продолжаться и в последующие годы, что она не исчезнет вообще.
Это значит, что количество жертв коронавируса будет сравнимо с количеством жертв от гриппа. Коронавирус будет в списке других существующих респираторных вирусов. В Чехии речь идет о 2000 смертей от гриппа в год, и в основном о них никто не говорит, потому что это пожилые люди с другими болезнями. Сейчас умирают люди, имеющие другие серьезные заболевания, и врачи скорее исследуют их, хотя больной и умирает от коронавируса. Иными словами, коронавирус останется с нами навсегда и превратится в обычную инфекцию. Просто некоторые люди будут от него, как от гриппа, умирать, а людей из групп риска мы будем стараться прививать и таким образом защищать от заражения.
Чешский вирусолог Рут Тахизи рассказывала о том, как будет развиваться пандемия коронавируса, а также объяснила, какая вакцина лучше подходит для прививки. Вы слушали специальную программу «Радио Свобода». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Запись эфира, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода» свобода.org. Всего вам доброго!